Евгения Кретова. Навигатор из Нерюнгри. Глава первая. Институт мерзлотоведения. Июля 2018 года. Тусклое небо окрасилось белым, в Нерюнгри выпал июльский снег. Выщербленный после прошлогоднего ямочного ремонта асфальт потемнел и нахмурился. Укрывавшие горизонт сопки нахохлились, подставляя неурочным осадкам горбатые спины. Что называется, лето было, но я в тот день работал. Ульяна перехватила заколкой огненно-рыжие волосы и заварила крепкий кофе, черный и горький, как ее мысли. Холодными пальцами обхватила кружку, уставилась на середину стола. Там на самодельной кружевной салфетке лежал вскрытый накануне вечером конверт. Рядом с ним развернутый электронный авиабилет на имя Ульяны Аркадьевны Роговой, 1999 года рождения, сообщением Нерюнгри-Якутск и приглашение. Девушка еще раз протянула руку к плотной желтоватой бумаге, погладила мягкую шероховатую страницу. «Уважаемая Ульяна Аркадьевна, счастливы сообщить, что ваша кандидатура одобрена для зачисления в Академию космофлота на факультет сенсорной навигации. Ваше личное дело сформировано и ожидает вашего положительного решения, в случае принятия которого вам необходимо явиться по адресу: город Якутск, улица Мерзлотная, дом 36, кабинет 15, в 18:03 13 июля 2018 года. С собой можно взять личные вещи, все необходимое вам будет предоставлено в рамках материального обеспечения курсантов». И неразборчивая загогулина рядом с подписью «Директор Академии К. Циатан».
«Весело»,
— пробормотала Ульяна, придвигая к себе конверт и разглядывая эмблему — осьминог в кольце звезд. Всезнающий поисковик оказался бесполезен. Он ведал о навигаторах ресторанного бизнеса и курсовых операциях больше, чем об Академии. Сенсорная навигация туманно уводила в сторону IT. Слово «космофлот» цепляло и наталкивало на мысль о вузах в структуре Минобороны. Ульяна набрала номер. Привязчивая песенка на короткое время отвлекла от тревожных мыслей. «Алло?» — сонный голос в трубке.
«Здорово, жираф. Дрыхнешь еще?»
Сопение и протяжный вздох. «Че тебе надо, Рогова? 7 утра, блин. Я только лег. Разница во времени, чтоб я...» Ульяна плотнее укуталась в пижаму и подтянула к себе ноги. Из-под балконной двери нещадно дуло. Жираф или Василий Ерохин, ее сосед по парте с далекого 2005 года, когда их, недоверчивых желторотиков, предки привели в гимназию и сдали на поруки голубоглазой Ольги Ивановны. Васька был отличником, школьным стипендиатом, бессменным обитателем доски почета и славным занудой, до которого шутки одноклассников доходили как до жирафа. Сейчас студент 3-го курса Питерского госуниверситета на каникулах.
«Вась, ты же все знаешь. Скажи, в Якутске летная академия есть?»
«Ну, там летный колледж есть», — протянул Василий, зевая.
«Филиал Питерского ГУГа».
«Не, мне академия нужна»,
— прервала Ульяна. Василий еще раз отчаянно зевнул и отмахнулся.
«Такой не знаю».
«Значит, академии нет. Василий бы знал. Странность номер раз». «Странность номер два. Адрес: Мерзлотная, 36. Это институт мерзлотоведения. Спутать нельзя. Она там с экскурсией была в 6-м классе. Да и адрес приметный. Какой военный вуз будет снимать там помещение? Ну, бред!» Жиров сопел в трубке, явно устраиваясь удобнее. «Слушай, Рогова, а ты что, реально опять решила штурмовать?» Ульяна давно мечтала попасть в авиацию. Стюардессы бы взяли без проблем, внешность и здоровье позволяли. Но ей надо больше. И она провалила психологическое тестирование. 3-й раз с момента окончания школы. Никто не объяснил, что не так. Просто рядом с ее фамилией стояла галочка. А должен был плюсик. Никто не смог ничего пояснить. До следующего этапа ее не допустили. По приезду домой девушку ждало вот это письмо. Отец, привыкший к тяжелому труду и не ожидающий подарков от жизни, коротко бросил: «Кидалова». Мать все пыталась найти компромисс.
«Так ведь написано, зачислено. В чем Кидалова-то? Не стриптиз же в Турцию ее зовут плясать?»
Не унималась она. А Ульяна металась между «хочу» и «чья-то идиотская шутка».
Она разве что не грызла уголок желтоватого приглашения, пытаясь разгадать подделку. Но что искать? К ней такие письма каждый день не приходят. С чем сверяться? Как проверить?
Штамп вместо отправления — Якутск. Адрес указан. Но, может, для координатора снимают там в институте мерзлотоведения помещение? Да и вообще... Она рассказала свои соображения жирафу. Словно прочитав ее мысли, тот лениво заключил. «Да езжай ты в аэропорт, предъяви билет. Если шутка, то тебя на том рейсе не ждут. Ну, посмеешься и домой. 500 рэн на такси истратишь».
«А если ждут?»
«А если ждут, смотаешься в Якутск, купишь мне нецки из типа бивня мамонта. Я в универе девушек, наверное, буду впечатлять».
Ей и самой так думалось. То есть не про жирафовых девушек, конечно, а поехать и убедиться.
Уже утром следующего дня, собрав то, что можно назвать личными вещами, ноут и пару наушников, она чмокнула в щеку маму, торопливо прижалась к широкой отцовской груди и нырнула в такси на разведку боем.
В 10 с небольшим она, затаив дыхание, подошла к стойке регистрации на рейс Нерюнгри-Якутск. Пожилая дама в форме сотрудницы аэропорта приняла ее паспорт, мельком глянула в распечатанный билет и через минуту протянула посадочный талон.
«Выход на посадку номер 1»,
— проинформировала она. Ульяна почувствовала, как дрогнули руки. Это все — билет, приглашение, не шутка. Около прохода в зону посадки толпились провожающие. Из кафе разлетались запахи хот-дога, кетчупа и дешевого кофе 3 в 1. Ульяна прошла к киоску с газетами, бессмысленно таращась на разномастые обложки журналов, картонки карманных книг и китайских сувениров. В отражении поймала свое растерянное лицо. Кожа еще белее, чем обычно. Волосы цвета клоунского парика растрепались и непослушными патлами торчали во все стороны. Девушка автоматически их пригладила и заправила за уши, придав более или менее достойный вид.
«Это не розыгрыш», — крутилась в голове.
«Ошибка?»
Приготовившись к худшему, она прошла паспортный контроль, преодолела рамки металлоискателей и оказалась в зале вылета, металлическом ангаре с покосившимися лавками по периметру. Бросила взгляд на часы. До посадки оставалось 7 минут. Сердце учащенно билось, когда она подходила к самолету, еще сильнее, когда показывала посадочный талон равнодушно приветливому проводнику. Тот, по-своему поняв ее смятение, улыбнулся. «Присаживайтесь на свободные места». Ульяна давно знала, на местных авиалиниях никто не рассаживается согласно купленным билетам. Девушка устроилась у иллюминатора, с тревогой поглядывая на суетящихся около самолета сотрудников аэропорта. Ей все казалось, что сейчас раскроется обман, и ей предложат покинуть салон. Но девушке, как и всем пассажирам, предложили кислые леденцы, прессу, рассказали порядок действий в случае эвакуации из самолета, и уже через несколько минут крохотный Ан-24 оторвался от земли и спрыгнул с сопки, оставив под крылом припорошенную снегом тайгу. Прильнув к стеклу, девушка прислушивалась к равномерному гулу двигателей, впитывала это удивительное ощущение полета, от которого прояснялись мысли, закипала кровь. Внизу, широко распахнув руки, нежилась величественная Лена. То кутаясь в облаках, то цепляясь притоками за каменный берег, она изгибалась змеей, подмигивала пролетавшим мимо птицам, а в яркой сиреневой синеве искрился солнечный диск. Ульяна закрыла глаза, представляя, что это она летит над тайгой, мощной, могучей птицей. Сердце забилось ровнее, дыхание стало глубоким.
«Вода, сок, чай с лимоном».
До плеча дотронулась прохладная ладонь бортпроводницы. Ульяна бестолково моргала глазами.
«Что? Пить что будете?» — проговорила стюардесса. «Чай с лимоном, воду или сок? Есть томатный и яблочный».
Ульяна слышала, что в полете лучше пить соленое. Взяла томатный. Мысли вырвались из душного салона и оказались там, на мерзлотной 36. Несколько часов, и она выяснит, ошибка все происходящее или чей-то злой розыгрыш.
Она бесцельно бродила по чужому городу. Жаркий ветер, все-таки к погодным противоположностям Якутии невозможно привыкнуть, поднимал мелкую, как пудра, пыль, бесцеремонно бросал в лицо. Та противно скрипела на зубах, серой мукой оседая на лице, тощих кустах и фасадах домов. Стамбул — город контрастов? Это создатели известного фильма «Якутск» не видели. Шикарные авто, рядом с видавшими видами уазиками. Роскошные, в стекле и граните здания государственных учреждений, рядом с вросшими в грунт по окна первых этажей деревянными бараками. Трубы в неопрятно изъеденной морозами обмотке. Многоэтажки на сваях, как экзотические избушки на курьих ножках. неповторимый колорит города в каменной мерзлоте. Не выдержав ожидания, Ульяна села в автобус и уже в 5 часов вечера была на крыльце Института мерзлотоведения. Невысокое здание, серый камень, бронзовая фигура мамонта в центре зеленой лужайки. Она поднялась по ступенькам, сотрудники неторопливо выходили из здания.
«Мне 15-й кабинет нужен, куда пройти?»
Ульяна обратилась к представительному мужчине средних лет в серой потрепанной ветровке. Тот посмотрел удивленно. Конец рабочего дня уже. Махнул рукой в сторону правого крыла. 15-й кабинет оказался сразу у выхода в вестибюль. Простая деревянная дверь, белая табличка с номером. Под ней знакомая из письма приглашения синяя эмблема, осьминог в кольце из звезд. Около кабинета собралось 5. Пожилая дама в черном деловом костюме заняла единственное кресло, установленное рядом с окном под традиционной пальмой. Прислонившись к стене, напротив нее стояли 3 парня с такими же, как у Ульяна, растерянными лицами. Блондин со взглядом Пьеро, верзила в вытянутой майке борцовки и 3-й, судя по виду, иностранец.
«Бедный»,
— автоматически посочувствовала девушка, увидев его теплую куртку, меховую шапку и красный с блестящими капельками пота нос, и направилась к 5-му юноше, на вид не больше 22-24 лет, державшемуся особняком с явными признаками осведомленности на загорелом лице. Короткая стрижка и выправка выдавали в нем военного.
«Привет!»
Ульяна встала рядом, бросила сумку на пол.
«Что, еще не пускают?»
Он был выше ее на голову, из-за чего покосился свысока. Подумав, отозвался уклончиво. «Привет!» У него оказался низкий голос с хрипотцой, размеренный и неторопливый. Ульяна спрятала смущенную улыбку. Девушка попробовала натянуть на себя маску равнодушия и уверенности в себе. Вроде как она в курсе, что тут происходит. Сознанием дела она поправила рыжую пену на голове, старательно пригладив растрепавшиеся по ветру кудряшки и заложив их за уши, проговорила.
«Каждый год одно и то же. Столько новичков, да?»
Парень изогнул бровь, посмотрел на нее внимательнее. С любопытством прищурился, будто пытаясь вспомнить. У него оказались серебристые глаза с тонкими лучиками, цвета дымчатого кварца. Такие вообще бывают? Ульяна забыла, о чем хотела сказать. Глупо уставилась на незнакомца, разглядывая. Он снисходительно хмыкнул и отвернулся. Корчить из себя всезнайку было поздно. Девушка опустила глаза и вздохнула. «Не волнуйся», — неожиданно примирительно проговорил парень. «Сегодня мало народа, так что все пройдет быстро». Что именно пройдет быстро, Ульяна не успела узнать. Деревянная дверь распахнулась, и на пороге кабинета номер 15 показался странный тип. Толстый коротышка в невыносимо ярком пальто цвета красного апельсина и в оранжевой вязаной шапке. Он громко откашлялся и пробасил хорошо поставленным оперным баритоном. «Ну-с, господа присутствующие, прошу сдать ваши пригласительные, крионики. В общем, у кого что есть, то и сдавайте». Он пробормотал что-то нечленораздельное, кажется, даже не на русском языке. Но на него отреагировала дама в деловом костюме. Торопливо встала и первой протянула синюю пластиковую карту, раза в 2 больше привычной кредитки. «О, великолепно!» Пропел толстяк и перевел взгляд на Ульяну. Девушка выхватила из кармана приглашение и передала ему. Рука предательски дрогнула. Она покосилась на парня. Тот приготовил такую же карту, как у незнакомки в деловом костюме. Ульяна успела на ней заметить слова «лаборатория» и «генного». «Прошу». Толстяк театральным жестом пригласил всех следовать за собой. Бесконечный коридор в музее мерзлотоведения. Белые стены в кристаллах намерзшего льда, прозрачные сталактиты, сталагмиты. Узкая деревянная тропа, ведущая вниз в желтоватый полумрак. Парадные залы с синей иллюминацией, прозрачными ледяными фигурами, троном Деда Мороза, остались давно позади. Притихшая компания постепенно спускалась под землю. Одетый в зимний иностранец уже не казался таким несчастным. Ульяна с удовольствием нацепила бы его пуховик вместо своей тонкой ветровки. К нервному тремору добавилось переохлаждение. Девушка поняла, что соображает с трудом, а зубы стучат так, что она несколько раз прикусила язык. Загорелый парень, уверенно шедший чуть впереди, оглянулся, стянул с себя куртку и передал ей.
«Спасибо»,
— промямлила она, ныряя в широкие рукава и кутаясь. От куртки пахло мятой и горьким перцем. Они свернули направо, и деревянная тропа круто взяла вниз. Ульяна от неожиданности поскользнулась, ахнула, удерживая равновесие, вцепилась в поручень.
«Долго еще?»
Беспокойство выскакивало то дрожью в голосе, то в испуганном взгляде назад, покрытые мраком катакомбы музея мерзлотоведения. Загорелый незнакомец оглянулся, поправил съехавшую с плеча спортивную сумку. «Еще 5 минут».
«А что там? Зачем нас ведут?»
Не унималась девушка, чувствуя, как к их разговору старательно прислушиваются попутчики и даже, кажется, иностранец. Парень нахмурился, из-за чего серебристые глаза потемнели, словно в них мелькнуло крыло обскура. И промолчал. «Нет, ну правда». Их разговору присоединился один из парней, тот самый со взглядом влюбленного Пьеро. «Не на экскурсию же нас сюда позвали?» «Тем более не рассказывают ничего», — добавил он растерянно и посмотрел на спутников. «Всегда можно вернуться назад», — бросил загорелый и ускорил шаг. Человечек в оранжевом пальто остановился у белой, покрытой инеем стены, подождал, пока подойдут все пятеро, и проговорил торжественно. «Уважаемые друзья, вы прошли специальный отбор в Академию Космофлота. Ваши специальности определены с учетом выявленных способностей. Все необходимые разъяснения вам будут даны по прибытии». Он посмотрел на наручные часы. «Ровно 6 часов вечера. Сейчас вам надлежит перейти в зал транзакций. Прошу не отставать. Строго придерживаться инструкции оператора. В случае возникновения синдрома панической атаки прервать транзакцию можно нажатием красной кнопки. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Приступим». У Ульяны в голове засело назойливой мухой слово «космофлот». Вот опять. Первая мысль, что она станет космонавтом, тут же сменилась уверенностью, что их снимают скрытой камерой, и вот сейчас выскочит из-за угла улыбчивый ведущий с объяснениями. Но никто ниоткуда не выбегал. Загорелый парень уверенно встал первым. Ульяна по привычке пристроилась следом за ним, неловко выглядывая из-за его широкой, обтянутой черной футболкой спины. Глухая стена отъехала в сторону, пропуская их внутрь темного помещения, единственным освещением которого оказались световые панели в основании 6 кабин, похожих на телефонные будки. Приятный женский голос пропел над ухом.
«Прошу занять транспортировочные модули».
Загорелый парень вошел внутрь одной из кабин. Ульяна видела его сосредоточенное, причудливо освещенное снизу лицо. Она заняла соседнюю кабину.
«Прошу приготовиться к транзакции. Поместите руки на панель балансировки».
По бокам проявились серебристые пластины с тонко очерченной ладонью в центре каждой из них. Ульяна осторожно к ним прикоснулась. Рука словно окунулась в теплый гель. Голос вежливо продолжал.
«На счет три сделайте глубокий вдох, аналогичный тому, что вы обычно делаете при погружении под воду, и задержите дыхание. Считайте до 10. При возникновении чувства панической атаки нажмите красное световое табло».
Перед глазами мелькнула и замерла красная пластина.
«При окрашивании кабины в зеленый цвет можете дышать, как обычно. Удачной транзакции и до новых встреч!»
Воздух в кабине наполнился озоном. Дышать стало легко и приятно, если бы не доводивший до исступления ужас. Чернота вокруг уплотнилась, отрезая девушку от попутчиков. В полном одиночестве она замерла на хрупкой световой платформе с зажатыми в уплотнившийся гель руками, погружаясь в неизвестность. На передней стенке кабины появилась римская цифра 1. В ее зеленом отсвете Ульяна заметила силуэты своих попутчиков, замершие так же, как и она, в черноте. Повернула голову направо, там в полумраке мелькнуло лицо загорелого незнакомца, его спокойный и уверенный профиль. Единица на панели сменилась двойкой. Ульяна сосредоточилась. 3. Глубокий вдох, расширившиеся легкие. Воздух внутри кабины сжался. Давление на барабанные перепонки, головокружение, потеря ориентации в пространстве. Девушка могла с трудом вспомнить, где потолок, а где пол кабины. Гель, в который были помещены руки, сомкнулся на запястьях, не позволяя рукам вырваться из оков и удерживая тело в равновесии. Куртка загорелого незнакомца сползла с плеч, ноги оторвались от пола, и девушке действительно подумалось, что она находится в воде. Таким плотным стал воздух вокруг. 4, 5, 6, 7. Ульяна считала, медленно чувствуя, как из легких выходит кислород. 8, 9, 10. Еще короткое мгновение, и воздух приобрел привычную плотность. Ноги опять притянуло к белой световой платформе. Из горла вырвался хрип, дыхание сбилось, сердце рвалось вверх, перехватывая гортань, сдавливая ребра. «Ах!» Сдавленный крик вырвался из груди. Руки свободно выскользнули из гелевого крепления. Ульяна постаралась успокоиться, уперлась вспотевшими ладонями в колени, опустила голову. Стенки кабины окрасились травянисто-зеленым и распахнулись.
«Транзакция завершена»,
— спокойно сообщил тот же приветливый голос.
«Станция прилета там тут. Информирую вас, что в холле зала транзакции вас ждет регистратор. Номер вашего личного дела 2118 Омикрон-Сигма-2.
Ульяна опешила, но решила, что это какая-то ошибка, и сейчас все прояснится. Она бросила взгляд направо, туда, где должен был находиться загорелый незнакомец. Сердце упало. Кабинка оказалась пуста. Неловко сбросив с плеч джинсовую куртку, девушка направилась к выходу. Может быть, ей удастся его догнать. Но, вырвавшись из полумрака зала транзакций, Ульяна впала в ступор. Впрочем, не она одна. За спиной замерли все трое попутчиков.
«А где подземелье?»
— прошептал светловолосый Пьеро. Совершенно очевидно, что они были уже не в катакомбах института мерзлотоведения. Дощатая тропа в полутьме обледенелых коридоров исчезла. Они оказались в футуристически оборудованном сверкающем белизной помещении. Овальный стол с сенсорным экраном в центре. В глянцевых стенах отражались ярко-голубые, синие и оранжевые рекламные вывески, расположенных за огромным овальным окном магазинов. Огромная площадь, залитая сотнями неоновых огней, меньше всего походила на знакомые пейзажи Якутска.
«What's this?»
— пробормотал, наконец, ошалевший иностранец, замерев рядом. «Походу, мы где-то не в Якутске», — многозначительно отметил Пьеро.
«Походу, да»,
— отозвалась Ульяна. Дама в светло-бежевой униформе за пультом, наконец, подняла на них глаза.
«Прошу проходить на регистрацию. Кто первый?»
Ульяна шагнула вперед.
«Личное дело 2118, омикрон Сигма-2»,
— трудом вспомнила она. Женщина широко улыбнулась.
«О, какая удача для всех нас! Добро пожаловать на Тамту!»
И она протянула ей длинную пластиковую карточку со звездным осьминогом. На свободном поле в центре появились квадратные значки, и загорелась зеленым стрелка.
«К сожалению, ваша группа прибыла позже запланированного, поэтому вам придется сразу направиться на инструктаж. Следуйте в указанном направлении. Вас ожидают в секторе 7Б».
Девушка зажала тонкий пластик между пальцами, понизила голос.
«Простите, где я нахожусь? В смысле, я понимаю, что это не Якутск и все такое, но где именно?»
Оператор изогнула бровь.
«Вам необходимо пройти в сектор 7, аудитория Б, на инструктаж. Боюсь, я не уполномочена предоставлять вам более подробную информацию».
И она перевела взгляд на притихшего иностранца. Ульяна поправила сумку на плече, удобнее переложила куртку загорелого незнакомца и посмотрела на стрелку. Та указывала прямо и направо. За прозрачный овал окна через залитую огнями круглую площадь. Шагнув в указанном направлении, девушка замерла перед овальным окном в поисках дверей. Поверхность стекла, отразив написанные на пластиковой карте знаки, подернулась синевой и истончилась на глазах, впуская внутрь белоснежного зала громкие звуки музыки, рекламных слоганов, запах озона и тонкий цветочный аромат. Оглянувшись на своих попутчиков, неуверенно шагнула на каменные плиты мостовой, следуя за зеленой стрелкой, будто за белым кроликом.